Сейчас он, несмотря на свое самочувствие, исполнял обязанности смотрящего хаты. Старый зэк хотел что-то добавить, но в это время за дверью послышались быстрые шаги и злой голос, заглушая звон ключей, пролаял: «Всем подняться, встать к стене!» Зяба и резавшийся с ним до этого в шеш-беш, нарды жаргонные, второй зэк, ругаясь в полголоса, встали вдоль стенки, упершись в нее лбами. Через минуту к ним присоединился Сергей. Возле тормозов зашевелился опущенный Галя, настоящее имя этого помятого смутным взглядом и дурно пахнущего мужичонки уже никто и не помнил, и, пошатываясь, как с похмелья, встал рядом с дальняком. Примечание. Тормоз. Дверь жаргонная. Дальняк. Туалет жаргонная. Конец примечания. Лишь Митя Ростовский продолжал лежать на шконке и безудержно кашлять, причем делал это так, словно намеревался выплюнуть все внутренности. В камеру вошел прапорщик. Он не обратил внимания на бывшего авторитета. Ему, уже стоявшему одной ногой в могиле, в таких случаях разрешалось лежать. «Ремакин на выход», — процедил надзиратель, гремя тяжеленной связкой ключей.
«Зачем?»
Сергей повернулся к нему лицом. «А хер его знает! Кажись, передачка тебе!» Один из зэков удовлетворенно загудел. «Папироски-то в дачке будут?» Сквозь кашель умудрился прохрипеть Митя Ростовский. «Будут! С резиновыми набалдашниками!» Захихикал тюремщик, довольный своей шуткой. «Руки за спину, вперед пошел!» «Мать!» — подумал Сергей. «Больше некому!» Странно, но он не испытывал никаких чувств, когда вспоминал о ней. Вечно ноющая и причитающая, с мокрыми глазами и своими утомительными нравоучениями, мать только раздражала его, хотя он знал, что в последнее время та сильно сдала и все реже вставала с постели. Тем не менее, она все равно находила силы и средства отправлять посылки своему непутевому сыну. Вернувшись обратно с пакетом провианта, заботливо уложенного матерью, Сергей сразу обратил внимание, как изменилась атмосфера в камере. Зэки больше не играли в нарды и лишь пялили на него свои угрюмые взгляды. Приступ кашля у Мити Ростовского прошел. Он молча лежал на своей шконке. Свисавший вниз край одеяла напоминал подбитое крыло старой птицы. Галя сопел на своем положенном петушином месте рядом с дальняком. Понимая, что в его отсутствии что-то произошло, Сергей, ни слова не говоря, сел на свою шконку. Продукты он поставил на колени. Зэки продолжали мрачно скалиться. Затем Зяба издал какой-то хрюкающий звук. — Что за намеки? — спокойно спросил Сергей. — Что-то изменилось, пока меня не было. — Напомни, Сергуня, по какой статье чалишься? Прокуренным голосом поинтересовался Зяба. Сергей почувствовал, как внутри все похолодело, но внешне он выглядел абсолютно бесстрастным. — А тебе-то что, Зяба, память отшибла? — Мне-то? Ты ведь втулял, что на чужом драндулете какого-то мажора в канаву сшиб. Второй зэк, Хамут, ухмыльнулся, обнажая почерневшие зубы. — А раз знаешь, зачем в душу лезешь? — резко спросил Сергей. — Поделился бы гостинцами, Сергуня, — предложил Хамут, продолжая нагло ухмыляться. — Вон сколько у тебя их с воли, а у нас тут говна пирога.
— И мне конфетку дайте,
— вдруг сипло попросил Галя.
— Карамельку.
— Обойдетесь. А ты вообще хлебала, заткни, дырявый. — бросил Сергей, адресуя последнюю фразу петуху. — Знай свое место. — Так в чем дело? — Малява пришла, — пояснил Хамут. В голосе прорезались угрожающие нотки. — Земля слухами полнится, — вторил ему Зяба. Он подмигнул Хамуту и снова повернулся к Сергею. — Как она? Ничего, а, Сергуня? Запихнул ей свой вишневый чупа-чупс. Фильтруй базар, зяба. Пальцы Сергея сжались в кулак. Это что, предъява? Сегодня к нам этапом Петруха пожаловал. Я с ним лично в Мурманске срок мотал. Так он про твою статью все знает. Глядя ему прямо в глаза, произнес зяба. Ты ведь за лохматый сейф сидишь. Ну? Примечание. Лохматый сейф. Изнасилование жаргонное. Конец примечания. Сергей медленно встал. Перед глазами все поплыло. Выходит, зря мать продала фамильные драгоценности для того, чтобы начальство колонии не допустило утечку информации о том, по какой статье он на самом деле сюда загремел. «Никогда этого не было», — по слогам сказал он. «Сукой буду». «А мою сестренку однажды тоже какая-то мразь», — сказал хомут, не закончив фразу. Его изрытое шрамами лицо стало багровым, как тухлый помидор. Померла она потом. Да. Зяба поднялся. Он улыбался, но улыбка не предвещала ничего хорошего. «Глянь сюда, Сергуня!» Негромко позвал он и отлепил от внутренней стороны стола длинный гвоздь, который держался на хлебном мякише, вытащив его наружу. Гвоздь был расплющен на конце, словно наконечник стрелы. «Внимательно смотри, калоша! Знаешь, что бывает за лохматый сейф? Здесь правильная зона, и за твою статью спрос особый. По всей строгости спрос». Примечание. Калоша. Презерватив. Жаргонное. Конец примечания. «Убери», — хрипло сказал Сергей. «Я отвечаю за свой базар. Ничего не было. А за калошу ответишь». «Так было или не было?» — высунулся Митя Ростовский. «Ты чего это совсем запутался, сынок? Зяба, это серьезная предъява. Можешь обосновать?» «Петруха правильный пацан. И за свой базар отвечает», — сказал зяба. «Ну так что? Тебе нечего возразить?» Мысли ураганом кружились в голове, одна нелепее другой, и Сергей отчетливо понимал, что затягивающаяся пауза играет не в его пользу. Нужно было что-то говорить и говорить немедленно. «Это была подстава», — выдавил он наконец. «Одна давалка на меня обиду кинула и заяву в мусорню накатала, отомстить хотела». «Так тебя опарафинили?» С нарочитым изумлением воскликнул зяба. «А шо ж ты молчал, коли правда за тобой? На кой ляд нужно было байку про драндулет сочинять?» Примечание. Опарафинили, оклеветали, жаргонное. Конец примечания. Внутри у Сергея все кипело. Неужели даже здесь ему не верят? После того, как он отсидел почти весь срок, и так облажаться под самый финиш. «Зяба, не надо!» — ласково проговорил хомут, тоже вылезая из-за стола. «Мы из него лучше Шурика сделаем. Только позже. А потом на спине наколочку оформим. Взломщик лохматых сейфов. Картинка будет, закачаешься». Примечание. Шурик, пассивный гомосексуалист, жаргонное, конец примечания. Сергей знал, что после таких слов ни один уважающий себя зэк не будет молчать, конечно, в том случае, если то, в чем его обвиняли, неправда. Двое стояли, глядя на него, и мерзко посмеиваясь. Сергей, подобравшись, неожиданно прыгнул вперед. Не ожидавший такого поворота событий Хомут, получив удар в нос, споткнулся о скамью и свалился на пол. Сергей, между тем, схватил стоявшую на столе железную миску и с силой ударил ею по кисти зябы. Тот взвыл от боли, выронив гвоздь, но тут же вцепился в Сергея, и они упали на стол. От тяжести двух тел хрустнули доски. Нарды, как горох, рассыпались по всей камере. У дальняка повизгивал Галя, с возбуждением наблюдая потасовку. Хомут, ругаясь и потирая окровавленный нос, поднялся на ноги. Подобрав гвоздь, он шагнул к дерущимся зэкам. Схватил за шиворот Сергея и прижал острие к шее. — Не трепыхайся. — Кому сказал? — Митяй, давай я ему прямо здесь за щеку дам. Сергей замер. Неожиданно возле камеры послышалась какая-то возня. «В ШИЗО захотели, уроды!» — услышали они знакомый голос Пупкаря. Заточка моментально исчезла под чьим-то матрасом. Зэки поднялись на ноги. Примечание. Пупкарь. Тюремный надзиратель. Жаргонное. Конец примечания. «У нас все хоккейно, начальник!» — принужденно заржал Хомут. Он запрокинул голову, пытаясь таким образом остановить все еще сочившуюся кровь. Надзиратель что-то пробурчал. Затем послышались удаляющиеся шаги, и все стихло. «Хватит, пожалуй», — задумчиво произнес Митя Ростовский, наблюдая сверху за возней заключенных. «Не время и не место сейчас». «А ты на беспредел, значит, пошел, Сергуня? Кулаками такие вопросы не решают». «Митяй, но ты же сам слышал, он мне предъявил...» «В общем, мое мнение такое», — решил Митя Ростовский. «В отношении тебя, Сергуня, будет сформирована предъява, какая именно, решим на совете. То, что ты смолчал по статье, уже нехорошо. Давалка ли с тобой была или не давалка, кинула ли она на тебя обиду или не кинула, это дело второстепенное. Ты не имел права шифровать свою статью, попав сюда, а ты слепил Горбатого. Так что хорошенько обмозгуй, что ответить, и думай, как будешь обосновывать свое сегодняшнее поведение. То, что тебе зяба за точку показал, не повод распускать руки. И никто пока с тебя ничего не спрашивал. Сергей молчал, побледнев, как полотно. — Ну, Сергуня, — прошептал зяба, потирая ушибленную кисть, — можешь свой календарик свернуть в трубочку и в очко засунуть. Он тебе, как и очко, больше не понадобится. Будешь вместе с Галей на параше куковать. Перед сном Сергей снова достал календарик. Осталось ровно полтора месяца. 46 дней. 1104 часа. 66 240 минут. Он заметил, что его пальцы сотрясает мелкая дрожь. Глаза, помимо воли, время от времени возвращались к дальнику, там, где обитал Галя. Если он проиграет, то окажется рядом с ним. Он знал, что в этой зоне, в отличие от многих других до сих пор, свято соблюдаются воровские законы, и изнасилование было одним из безусловных оснований для принудительного перевода в касту опущенных, то есть петухи, и тогда дни оставшегося срока превратятся для него в кромешный ад. Он даже зажмурился, пытаясь отогнать возникшие образы, один ужаснее другого. Это был его первый срок. Будучи человеком практичным и необделенным умом, Сергей сразу понял, что выжить в тюрьме сможет, лишь играя по здешним правилам. Он быстро усвоил воровские понятия, научился разговаривать по фене, никогда не шестерил, при этом всегда соблюдая необходимую дистанцию. И вот теперь такое. Что же будет? А до свободы еще, ого-го! А ведь у него есть одно важное дельце там, на воле, и откладывать он его не намерен. — Сергуня, — позвал тихо Галя, и Сергей вздрогнул. — Дай карамелечку, — попросил опущенный, но Сергей ничего не ответил. Разговоры с неприкасаемыми на зоне строго табуировались, исключение делалось лишь при распределении дачки, которую получал опущенный. В таком случае специально уполномоченный зэк уточнял у него, что и кому тот готов отдать. В иных же случаях увлечение беседой с представителями этой низшей касты чревато потерей авторитета с последующим отвержением зэка. Галя заплакал. И, слушая его хныканье, где-то глубоко внутри Сергей испытывал нечто похожее на угрызение совести. Ведь Галя как-то делился с ним тушенкой. Ну да бог с ним. У него теперь своих проблем хватает. Сергей уснул под утро тяжелым, беспокойным сном, не подозревая, что уже вся зона знает, по какой статье он получил срок, и что по его душу уже принято окончательное решение. Андрей остановил форт у высоких железных ворот. Дети гурьбой шли мимо, изредка кто-то бросал любопытные взгляды на машину. «Ну, вперед!» — с улыбкой сказал Андрей. Алла тоже робко улыбнулась. Тонкими пальцами поправила новый парик, который папа с бабушкой вчера ей весь вечер примеряли. «Бедная», — пронеслась у мужчины мысль. «Скорее бы все это закончилось. Главное, чтобы Аллочка не спасовала и обрела в новой школе друзей». «Ты заберешь меня после уроков?» — спросила дочка. «Конечно, будь уверена». Девочка прильнула к отцу и чмокнула его в гладко выбритую щеку. «Пока, папочка. До скорого, Алюша». Она легко выпрыгнула из автомобиля и тут же влилась в живой поток школьников. Обернулась напоследок и помахала Андрею. «Я люблю тебя», — вслух сказал он и завел машину. Первое знакомство прошло на удивление гладко, хотя от волнения у Аллы сердце готово было выпрыгнуть из груди. Ее посадили с Леной, смешливой рыжей девчушкой, и она сразу понравилась Алле. «А ты теперь все время будешь к нам в школу ходить?» Первым делом поинтересовалась она. Алла кивнула. «Я уже давно сюда хожу», — с важным видом заявила Лена. «А кто твои папа с мамой?» Алла замялась, так как совершенно не хотела откровенничать в первый же день, тем более на такую щекотливую тему. Тема мамы была для нее закрытой. Правда, Лена не обратила внимания на эту заминку и продолжала. «У нас скоро Новый год будет. У тебя костюм уже есть?» «Нет», — призналась Алла с тревогой, подумав, что она как-то совсем упустила из виду этот актуальный вопрос. «А кем ты хочешь бы?» — не успела договорить Лена. «Девочки, не отвлекайтесь», — строго заметила Маргарита Алексеевна. «Лена, выпрями спину». Школьницы притихли.
«На перемене поговорим»,
— зашептала Лена, и Алла кивнула в знак согласия. Алла быстро освоилась среди одноклассников, а с Леной они с первого дня стали лучшими подругами. Ее трудолюбие и умение схватывать материал на лету позволили быстро стать отличницей, и учителя не уставали нахваливать девочку. У нее появились новые друзья, которым Алла казалась чрезвычайно общительной и интересной. Появились и недоброжелатели, точнее, недоброжелательница. Ее звали Ира. Из весьма обеспеченной семьи, всегда нарядная, холеная, красивая уже в этом детском возрасте, она привыкла всегда быть в центре внимания. И смириться с тем, что часть ребят, которые еще вчера восхищались ее новыми туфельками или мобильным телефоном, переметнулась к Алле, она не могла. Алла прекрасно это видела и понимала, но старалась не придавать данному факту большого значения. Андрей с Елизаветой Ивановной очень радовались, что их девочка так быстро нашла общий язык с ребятами. Правда, приходилось постоянно носить этот дурацкий парик, но уж ничего поделать было нельзя. Вариантов было два — ходить в парике или оставаться лысой, но Алла скорее бы бросилась под поезд, чем появилась бы в классе, сверкая ненавистной лысиной. Впрочем, она все-таки раскрыла свою тайну Лене, и та, завороженно выслушав Аллу, клятвенно пообещала хранить этот секрет до самой смерти. Помнится, как-то раз отчаявшись, Алла спросила отца, нельзя ли ей пересадить чьи-нибудь волосы. Тот нахмурился, подумал, обнял ее и сказал, чтобы она не беспокоилась, он обязательно что-нибудь придумает. И Алла верила ему, хотя эти клятвенные заверения она слышала по несколько раз на дню. Верила, но в то же время постоянно испытывала мучительную тревогу, что правда о парике выплывет наружу, и как тогда отреагируют на это ее новые друзья. Девочка даже не догадывалась, что про ее несчастье знают все учителя в школе. Андрей счел нужным довести эту информацию до их сведения. Однако, учитывая ситуацию, между ними было достигнуто соглашение о недопустимости разглашения тайны школьницы.